Мы продолжаем вновь, обращаемся к книге пророка Захарии, и сегодня поговорим о еще более сложном пророчестве. Не то чтобы пытаясь его раскрыть полностью, это, наверное, выше рамок вот таких телелекций, телебесед. Для этого надо, чтобы измерить вот эти все грани любого пророчества Священного Писания, или, в частности, вот того, о чем мы сегодня будем говорить, нужно пропитаться Духом Святым, Духом, который животворит, который является подлинным Творцом этого Священного Писания, Духом Святым, который стоит за каждой буквой этого, за каждым образом Священного Писания. Но мы попробуем хотя бы наметить некоторые вехи, некоторые важные вещи проговорить для того, чтобы действительно помочь нашему уму стать, действительно дорасти, дотянуться до того, что пытается засвидетельствовать нам Священное Писание. И, кстати, немножко уклоняясь от темы, замечу, что вот сложность пророчеств не должна нас отпугивать. Священное Писание написано не для книжников, оно написано не для профессоров богословия, оно написано для верующих людей. Именно по этой причине Священное Писание, ну, в частности, и Ветхого Завета, читается в церкви. Оно читается не только на кафедрах богословия, оно читается в церкви. Читается накануне праздников, празднования святых, двунадесятых праздников, ярких памятных событий. Священное Писание, например, Псалтырь, пронизывает свой весь ход богослужения, весь ход молитвы, утреннего и вечернего правила, весь суточный круг богослужения. Тексты Священного Писания, отрывки, образы, символы, явленные в Священном Писании, составляют содержание церковных песнопений, канонов, особенностей по преимуществу. И все это предназначено для просто верующих людей. В данном случае ни уровень образования, ни уровень образованности играет роль для понимания или размышления по поводу разных откровений Священного Писания, а уровень нашей духовной жизни, уровень нашей любви к Богу. Как сказал апостол Петр, пророчества Священного Писания сами по себе не открываются, но только Духом Святым. В ту степень, в какой мы причастны Духу Святому, в той степени открывается нам пророчество. Поэтому дело не в том, что это сложно. Вот, это возможно, это доступно. Надо стремиться раскрыть то, что понять то, что открывает и раскрывает для нас Бог, потому что это нам важно. Иначе бы это Он для нас не раскрывал. И вот сегодня мы поговорим по поводу главы 3 из книги пророка Захарии. Я не буду зачитывать его всю, прочитаю только первый, хотя каждое из этих слов важно, но я, чтобы понять, о чем будет идти речь, прочитаю только первые 4 стиха. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтоб противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутая от из огня? Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал: «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». Вот, ну и дальше на этом не исчерпывается пророческое содержание этой книги, но нам достаточно, чтобы обговорить некоторые принципиальные для понимания этого пророчества вещи. Заметим, вот стоит Иисус перед ангелом Господним. Речь Иисус – имя важное, но речь идет не о Христе. Хотя на самом деле пророчество, как мы увидим дальше, говорит именно о Христе, именно об Иисусе Христе. Но за историческую основу, чтобы сказать, изречь пророчество, взят реальный первосвященник, великий священник Иисус, сын Иосидеков. Это тот самый священник, который вместе с князьями иерусалимскими, с Зарававелем, он вернулся из плена Вавилонского и начал восстанавливать Иерусалим и храм Иерусалимский. Вот, то есть за основу историческую взят вполне конкретный, реальный Иисус, который является сыном другого первосвященника Исидека, и вот как бы он стоит перед ангелом. Стоит перед ангелом Господним. И дальше, с другой стороны, стоит сатана. И дальше говорит Господь. Господь говорит: «Да запретит тебе Господь». Что это значит? То есть Иисус стоит перед ангелом, а дальше говорится: «Господь говорит, да запретит тебе Господь». Вот если вчитаться в эту фразу, то понимается, что в контексте этого свидетельства ангел Господень, с большой буквы, разумеется, это не просто один из ангелов, которых множество действует в Священном Писании. Мы с некоторыми из них еще встретимся на страницах Священного Писания. Ангел Господень в книгах библейских, именно в таком контексте, не ангел по имени, не архангел ли. Когда является Гавриил, он называет свое имя. Когда является Михаил Иисусу Навину, он называет имя. Когда является ангел Тавии, он называет свое имя, в данном случае Рафаил. Вот. И многие другие, если ангел является, он либо просто ангел некто, либо называет свое имя. А в данном случае, когда и в некоторых местах Библии такое выражение встречается, ангел Господень с большой буквы, это имеется в виду косвенное указательство именно на действие Божье. Ведь ангел – это слуга, это тот, кто служит. И в данном случае действительно указывается, что ангел Господень – это тот, кто служит человеку от лица Бога Отца, от лица Господа. То есть Ветхий Завет тоже знает, имеет свидетельство о множественности лиц Святой Троицы. Он не называет их имен конкретно, он указывает на их именно, иногда прямо на их троичность, иногда на их множественность. И вот явление ангела Господня, который в частности, например, указывает, спасает Агарь в пустыне, который является Аврааму, который спасает Исаака, лежащего на жертвеннике, в неких других очень важных случаях. И вот в этом случае тоже ангел Господень есть некоторый такой указание на присутствие второй ипостаси Святой Троицы. И то, что это так, дальше этот ангел говорит. Уже сказано не ангел Господень, а сказано Господь. Господь говорит сатане, и говорит не от своего имени, а от имени Господа. Господь сказал: да запретит тебе Господь. То есть не ангел сказал: да запретит тебе Господь. Это было бы естественно, это было бы понятно, это вполне соответствовало бы. Но Господь сказал: да запретит тебе Господь. Значит, это указание на, по крайней мере, двойственность. То есть то, что лиц у Бога несколько, на ипостасность бытия Божьего. Вот. А с другой стороны, это показывает на то, что наименование «ангел» — это есть присутствие некой божественной ипостаси, присутствие Сына Божьего. То есть получается, что вот этот самый Иисус, сын Исидеков, стоящий перед Ангелом Господень стоит на самом деле перед Господом. Иисус стоит перед Господом, поэтому то, что дальше слышит он от этого Господа, вполне соответствует, то есть он предстоит перед Господом. И заметим еще следующее, вот этот самый Иисус, как великий священник, стоит в запятнанных одеждах. Мы не знаем, что это, чем они запятнаны, но в богослужении, которое мы, церковь, постоянно свидетельствует, особенно в крестовоскресных своих канонах, мы знаем, что запятнанные одежды – это именно одежды страданий, это одежды, запятнанные кровью, это одежды окровавленные, окровавленная риза, окровавленная одежда. Вот в этой одежде Иисус предстоит перед Господом. Вот это образ. Это пророчество, пророчество о великом первосвященнике, который ходатайствует за народ. А запятнанные одежды означают то, что в жертву-то он приносит не агнца. В жертву он приносит сам себя. Священник, приносящий в жертву сам себя и этим спасающий, заходатайствующий за народ. Кто это? Это пророчество о Иисусе. В данном случае даже имя, названное в пророчестве, хотя речь идет, как мы уже говорили, о конкретном историческом персонаже, и имя является пророческим, не только указывая на подлинное имя Спасителя, Иисус, но и на то действие, которое он производит, потому что слово «Иисус» означает «спасать», «спаситель». И спасение, которое он являет, явит людям как великий пресвященник, заключается в том, что его священство, суть, содержание его священства в том, чтобы принести в жертву самого себе. И вот в этом пророчестве даже еще более глубокий смысл явлен, что примирение Бога с человеком, примирение, вот, собственно, для которого и создан первосвященник, что является главной задачей первосвященника, оно возможно только через принесение жертв, через страдания этого первосвященника. Только тогда, когда первосвященник сможет в жертву принести самого себя. Но Бог не принимает оскверненные жертвы. Жертва должна быть непорочна. А любой первосвященник, он не может принести себя в жертву, потому что он сам грешен и нуждается, чтобы кто-то за него принес жертву, как о том сказано апостола Павла. Потому что он сам нуждается в очищении через жертвоприношение. Когда великий день очищения, весь еврейский народ собирался перед храмом, и великий первосвященник входил единожды в год в великую святыню, в святая святых, в Давир, где находился ковчег завета, и жертвенной кровью кропил вот находящийся там ковчег, именно потому, что он приносил эту жертву для очищения и самого себя, и для очищения человеков. Вот он нуждался в этих жертвоприношениях. А тут нужен такой первосвященник, который, не нуждаясь в очистительной жертве для себя, мог бы принести себя самого в жертву и этой жертвой исцелить и спасти народ. Собственно говоря, по мысли Священного Писания, по свидетельству Ветхого Завета, смысл первосвященства в том и состоит, чтобы в конце концов принести в жертву самого себя. Именно этой жертвой и можно только спасти народ. Вот второе в этом пророчестве важное свидетельство, о чем еще раскрывают, какие еще грани тайн Божьих раскрывают это пророчество, это свидетельство о человеческой и божественной природе Иисуса Христа. На самом деле Иисус, стоящий перед ангелом Господним, или человек, стоящий перед Богом, это явление о том, что Спаситель будет и иметь и божественную, и человеческую природу, что Он именно двуприрод, Он и Бог, и человек, но страдает-то Он по своему человечеству, и славу, которая и уготована Ему, и которую обещает в конце концов Господь, обещая, что ты будешь ходить между стоящими здесь, то есть ты будешь там, где находится Бог. Именно обещает Христу и Иисусу по человечеству. И смысл именно в том, что человеческое, что по своему человечеству Христос сядет там, где Он и так был по своему божеству. То есть вот Иисус стоит перед ангелом Господним. Иисус стоит перед Богом. И этот Бог, вот явленная вторая ипостась Святой Троицы, обещает Ему, что Его человечество будет там, где находится Его божество. То есть совершенное обоженье человеческого естества. И это обоженье человеческого естества в Иисусе, она подчеркивается здесь изменением Его одежд, Его внешнего облика. Он будет носить славную одежду, вот, блестящую, сияющую одежду, которую дадут Ему вместо запятнанной. Вот, это пророчество. Особенно вот, много на эту тему сказано в послании апостола Павла к евреям, где он подчеркивает именно вот этот момент, что Христос по своему человечеству будет страдать, будет искушаем, будет претерпит страшные, невероятные до крови сражения со грехом, победит и как награду получит вот это царствование вместе со своим Отцом. Вознесен будет к Богу и сядет одесную Отца по своему человечеству. Вот это все то, что мы, собственно говоря, произносим каждый раз, когда читаем символ веры, вот, когда празднуем всем известные события, например, Вознесение Господне, вот, когда мы празднуем, вспоминаем события Тайной Вечери, когда мы читаем 17 главу Евангелия от Иоанна, так называемую первосвященческую молитву Иисуса, где Он действительно в жертву приносит Сам Себя и эту молитву читает как великий первосвященник. Вот, мы все это знаем, но оказывается, вот все вот эти вещи нам очевидны и явлены вполне, вот так, что мы можем о них говорить, они были в виде образов, в виде вот таких пророческих свидетельств, явлены еще вот во времена пророков, в частности, в книге пророка Захарии. И там уже есть свидетельство о двойной природе Иисуса Христа, о том, что страдать Он будет по своему человечеству, и что претерпит этот подвиг до конца, и что наградой Ему за этот подвиг будет сидение одесную Отца, то есть всецелое обожение человеческой природы. Но очень важно всегда помнить в этом, когда мы размышляем, или так скажем, богословствуем о таких тайнах Божьих, понимать, что все это имеет прямое отношение к нам. Потому что ведь Христос не только вот Сам Себя, так скажем, спасает, Он спасает человечество, Он спасает человека. И все мы через крещение, все мы становимся причастными Ему, мы соединяемся с Ним, мы живем в Нем. И запятнанная одежда – это не только Его одежда, окровавленную, которую Он имел, претерпев те страшные страдания в последний день своей земной жизни. Это вообще вся наша одежда, и окровавленная нашими страданиями, и испачканная нашим грехом. Вот вся вот эта одежда, она очищается через вот такое вознесение к Богу. Он очищает ее своей кровью. И вот И наши души в силу этой причастности Бога тоже получают очищение. Мы все приходим к Богу в запятнанной одежде. Мы все просим Его омыть наши души, наши тела своей пречистой кровью. И вот об этом грядущем омовении всего человечества, о грядущем примирении всего человечества с Богом пророчествуют в том числе и эти слова пророка Захарии. И следующий, последний момент, вот, который содержится в этом пророчестве, это то, что Иисус подвиг свой, своей земной жизни, подвиг своего служения человеком, он будет осуществлять в непрестанной борьбе с сатаной. Сатана стоит рядом. Сатана его искушает. Почему? Ведь это же Бог. Как он, ну пусть Бог, ставший человеком, но как сатана может его искушать? Может. Потому что Христос, став человеком, он попадает в состояние, в котором находятся все люди. В состояние, когда действительно все люди от Адама и все последующие так или иначе искушаются сатаной. Потому что этот мир до пришествия в него Христа принадлежит ему. Он как бы узурпатор, захвативший мир. Это потом, после смерти и воскресения Иисуса Христа, он будет связан, и власть его над людьми закончится. И теперь, если он и имеет власть, то она призрачна, или ровно настолько, насколько сами люди позволяют ему властвовать над собой. Сам же он не может по своей собственной воле причинить им никакого вреда, если люди прибегают и просят защиты у Бога, потому что вот это последствия того дела, которое совершил Христос. А поскольку он входит, вот, становится органической частью человечества, еще не омытого кровью Христовой, не примиренного с Богом, то, естественно, ему, как и всем людям, надо преодолеть искушение сатаны и победить его в этих искушениях, низложить его силу, низложить его гордыню. Именно этим занимается Христос, в том числе и этим. И именно поэтому, как только он выходит на общественное служение, он начинает с того, что уходит в пустыню и там претерпевает борение с дьяволом и побеждает его. Побеждает вот в состоянии большем, худшем, чем то, что было у Адама. Адаму было легко отразить искушение, которое предлагал ему сатана. А Иисусу Христу по его человечеству сделать это было намного сложнее. Вот это надо вникнуть в ту ситуацию, в которой он находился, и понять, что произошло тогда. А кроме того, победив его тогда в пустыне, победив сатану, сатана оставил его только до времени. И по свидетельству святых отцов, когда Христос выходит на свои крестные страдания, вот он именно и воспринимает это как последнюю борьбу с сатаной. Вот он так и говорит: идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. То есть он не может меня победить, потому что во мне нет ничего. Вот за что бы нет ни одного слабого места, нет греха, нет власти его надо мной. Поэтому он не может ничего со мной сделать. И вся вот это страдание, вся та ненависть, которая обрушилась на Христа, это именно попытка сатаны заставить Христа сойти со своего пути, отступить от того задания, которое он исполняет по поручению Отца, отступить от того служения, отступить от любви. И даже тогда, когда Христос висит на древе крестном, именно сатана кричит: «Сойди с Христа», и мы уверуем в Него. То есть требует Его еще что-то, лишь бы не было совершено, вот лишь бы не был этот путь пройден до конца, лишь бы Христос отступил, лишь бы Он внял чему-то иному, кроме воли Своего Небесного Отца, лишь бы он внял чему-то иному, кроме воли Божьей, чтобы он хоть в чем-то не послушался Бога, хоть в чем-то уподобился Адаму в непослушании, в нелюбви, и тогда он будет иметь над ним силу. Но Христос прибыл верен до конца. Вот это как раз то, о чем мы говорили в самом начале, о чем подчеркнуто говорит апостол Павел, что он подвиг прошел до конца, и именно за это он по человечеству своим получает небесную награду и блаженство. Но мало того, что Христос прошел этот подвиг, эта брань сатаной надлежит всем нам. Как вот запятнанная одежда, это не только окровавленные ризы Христовы, это и соучастие наше в его страданиях, так и мы соучаствуем в его борении с сатаной. Не в такой степени, не в такой, так скажем, амплитуде, но неизбежно это и наша борьба. И мы должны преодолеть искушение, и мы должны оказаться верными Христу в послушании Ему, потому что главная борьба, вот, которая ведет против нас сатана, это борьба за наше послушание, вернее, непослушание Бога, чтобы склонить нас не послушаться и не поверить Ему.